Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» московский музыкант Петр Айду. Первый серьезный успех пришел к пианисту в 1991 году, когда он, 15-летний музыкант, завоевал гран-при на международном конкурсе в Цинциннати. С тех пор музыкант выступает на самых престижных музыкальных сценах в разных странах мира.
Запись, которую я очень люблю и которая для меня большую роль играет, я могу сказать, например, о польском пианисте Рауле Качальском, который был звездой того времени. Он являл собой, собственно, традицию исполнения Шопена. Собственно, он был учеником ученика Шопена. Такая прямая традиция. Не следует думать, конечно же, что вот так играл Шопен, потому что это время быстрого изменения всего. То, как играли даже уже в конце 19 века, совсем не то, как играли в середине 19 века и так далее. Поэтому сейчас нельзя это совсем смешивать. Но, тем не менее, какие-то вещи там, конечно, принципиально отличаются. Это очень показательно. Для кого-то, может быть, это все известно, но я думаю, что для большинства нет. Это записи Подеревского, который был, как сейчас бы сказали, суперзвездой. То есть на его концерты собирались тысячи людей. И сравнивая его с тем, как играют сегодня, невозможно понять, как такое возможно, потому что это настолько не похоже. Скажем так, это игра, которая пытается привлечь совсем не тем, чем она пытается привлечь сегодня слушателя. Даже прямо противоположно. Это игра, которая пытается привлечь тонкостью, погружением, какой-то тихостью даже своей. То, что я хотел дать послушать, это Шумана пьесы. Одна из них — это «Вечером», а другая — «Пару Аушвунг». Это записи, сделанные в Лондоне в 2012 году. Расхожее мнение среди музыкантов, что записи вот этого времени, они настолько несовершенны, что они ничего не передают, и что слушать их бесполезно. На самом деле, гораздо более бесполезно слушать записи современные, сделанные на компакт-диске. В чем, собственно, основные недостатки этих записей? Это посторонние шумы, это шип, треск, иногда плавающий звук, и обрезанный частотный диапазон. То есть там практически отсутствуют низкие частоты и высокие. Но самое главное, что при этом середина как раз-таки передается очень правдоподобно. Это были записи, сделанные совершенно прямым способом, и очень мало звеньев в этой цепи. Звук просто входил в рупор и попадал на иголку, и прорезался. То есть никаких проводов, никаких транзисторов, никаких ламп, ничего. И таким образом мы фактически слышим действительно то, что там было. Конечно, надо, наверное, привыкнуть это слышать, но сразу же слышно, что невозможно на современном инструменте, даже на довольно хорошем, но удачном, пользоваться теми технологиями исполнительскими, которыми пользуются пианисты этого времени. Причем важно именно заметить, что это не индивидуальные какие-то техники, а это вещи, которыми пользовались все. Другое дело, что пользуются ими по-разному и очень индивидуально, так же, как сейчас. Но технологии управления временем, которые вообще полностью изъяты из нынешнего консерваторского образования, не образования даже, а именно вот ремесла инструментального, за счет того, что на эту старую музыку, культуру, в нее привнесены правила, пришедшие гораздо более позднее время, в 20-е годы, с футуристической музыкой, с каким-то конструктивистским подходом. Если послушать записи, как играет, скажем, Микеланджело Шопена, и послушать, как играет Качальский, то понятно, что то, что делает, скажем, Микеланджело или там Рихтер, допустим, это, в общем-то, не имеет никакого отношения к этой музыке. Дело не в том, как это хорошо, плохо и так далее, но это не имеет отношения к этой традиции. Это текст, совершенно оторванный от контекста. И, в частности, это приводит в конечном итоге к вырождению фортепианостроения, которое на сегодняшний день очевидно всем. Многие мои коллеги-пианисты, которые, скажем, не разделяют каких-то моих интересов в области исторического музицирования и так далее, признают, что 10 лет назад рояли были лучше, а 20 лет назад они были еще лучше, а 30 лет назад еще были лучше. Я вообще считаю, что запись на сегодняшний день так сложилась, что это совершенно отдельная область музицирования. Вот в то время еще это не сложилось. И мы можем видеть, как, допустим, Альфред Карто записывает, как сейчас сказали бы, на дорогом лейбле, шикарно, на 4 пластинках, сонату Листа си минор. И в ней он откровенно просто, как сейчас сказали бы, лажает. Берет не те ноты, зацепляет что-то. На сегодняшний день это требовалось бы вырезать и переиграть, и вклеить потом эти куски. Но на тот момент почему-то не считалось так. К сожалению, та область, в которой я нахожусь, она уже сформирована, и в ней существуют определенные правила хорошего тона, которые не позволяют на записи допускать какие-то вещи, которые можно допустить на концерте. Я просто говорю о том, что еще очень важно, что вот это время, когда музыканты еще не успели испугаться микрофона, и испугаться вот этой ситуации. Как же так? Это же будут слушать не один раз, а 100. Известно, что для многих это было каким-то шоком играть без публики. Известно, что некоторые сажали специально людей в студию во время записи, чтобы создать хотя бы какую-то игру. Более того, могу сказать, что звукозапись, она в конечном итоге очень изменила мир музыки. Именно за счет того, что пропала вот эта вот неуловимость момента. Ну вот я сказал про Качальского, про Подеревского. А помимо этого, есть еще две коротких вещи. Одна из них не имеет отношения к роялю прямого, но она имеет отношение к скрипке, которая считалась, по крайней мере тогда, образцом того, как надо вести мелодию. Поскольку музыка этого времени, она культивирует именно мелодию, причем одну, то есть это граммофонная музыка, не полифоническая. Это было очень важно. Собственно, и пианисты, и все кто угодно, они культивировали вот эту вот способность передать мелодическую линию так, как будто она спета или сыграна на скрипке. Скрипка была в этом смысле всегда каким-то идеалом, который сейчас как-то не очень понятно. Если мы сегодня слушаем скрипку, то она у нас никак не ассоциируется с человеческим голосом. Она ассоциируется, ну, может быть, неестественно оперным пением. В этой связи я хотел очень поделиться записью Карла Флеша, как он играет колыбельную форе. Это очень простая пьеса. Если взять просто ноты сейчас и сыграть ее так, как этому учат сегодня, то это получится довольно банальная, невзрачная пьеса. И интересно тоже, что он использует те технологии, которые полностью изъяты из исполнительской техники сегодняшней. В какой-то момент стало считаться, что это дурной вкус. А они являются частью этой музыки, причем той частью, которая находится в нижней части айсберга, потому что это не написано в нотах. Глядя в ноты, невозможно, не зная контекста, понять, что имелось в виду. И еще одна вещь – это Элизабет Шуман, которая поет песни Шумана, Роберта. Элизабет Шуман тоже звезда того времени, причем оперная, надо заметить. Записи сделаны тоже в 30-е годы. Можно тоже сделать сравнительные. Я для этого специально принес две записи одной и той же песни, сделанные Элизабет Шуман и Элизабет Шварцкопф. Шварцкопф – это звезда уже послевоенная. И поставив их рядом и послушав, все становится понятно. Von Himmel nach was uns bedrückt. Und alles herbei, und alles herbei, was der Muse entzückt. Und
von Händen nach Haß uns gedrückt. Und alles herbei, und alles herbei, was der Mosel zückt im Grünen, im Grünen.
Поскольку тема была о любимых записях, любимых не так уж много, потому что Чукча не читатель, Чукча писатель, поэтому я не являюсь экспертом. У меня есть просто несколько точек, на которые я ориентируюсь. Ну, конечно, вот «Гершвинская рапсодия», которую часто мне приходилось играть и с оркестрами, и я как-то, понаслушавшись авторской записи, стал играть ее сам на концертах часто, переделав ее таким образом, чтобы можно было это делать без участия Валиков. Эта запись тоже очень показательна, потому что это произведение, которое знают все, которое невероятно популярно, и которое имеет свое тоже исполнительское клише, которое совершенно никак не связано с авторским исполнением.
О своих любимых пластинках рассказывал московский музыкант Петр Айду. Его записала Тамара Леленкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.